Хаген закрыл умершему глаза. Его документы лежали в нагрудном кармане. «Эй, Ульман!» — окликнул он. «Надо собрать у всех наших документы». «Черт подери! Не пойму я ничего! Какие еще турки? О чем он говорил?» Ульман пожал плечами. «Бред умирающего! Когда даешь дуба, наверное, и не такое можно ляпнуть», — предположил он. Было видно, что Ульману не по себе из-за фляги с водой. Не было смысла сейчас думать об этом, но, в конце концов, в ухо он получил. Смысл слов тезки Отто Хагена стал ясен, когда они смотрели трупы врагов. «Ты все боялся, что мы с чертями воюем», — отрешенно выговорил Хаген. «Он уже преодолел черту, за которой все происходящее в этой ночной вылазке превратилось в кошмарный сон. Лучше бы черти, все равно враги. Их открытие совершенно его добило. Смотри, все какие-то чернявые, лица восточные», — ошарашенно констатировал он, переворачивая одного за другим два изувеченных трупа. «И нашивки какие-то странные», — не унимался Ульман. «Свастика в ромбиге и крылышки. Выходит, они наши? Отто, с кем мы воевали?» «Какого черта ты орешь?» — осадил его Отто. Он старался говорить как можно рассудительнее. Но, черт возьми, была ли хоть щепотка рассудка в том, что происходило вокруг? «И форма какая-то странная. Такие я у румын видел», — сказал Отто, подобрав армейскую кепку. «Эту с застегнутыми кверху ушами ни с какой другой не спутаешь». Сбоку на кепке был прикреплен отличительный знак, загнутый полумесяцем кинжал в ножнах. «Черт, черт! Да лучше бы они действительно воевали с бесами в этой проклятой кромешной степи!» Такие значки Отто видел в дивизии у солдат тюркского батальона. Только форма у тех была обычная, немецкая. А этим, минометчикам, видимо, не хватило униформы вермахта, и их обмундировали в румынское хаки. Но этот значок ни с чем не спутаешь. Все представители турецкого батальона горделиво носили его как факт принадлежности к Магометанскому легиону, равноправному союзнику вермахта. В дивизии на уровне солдат и унтеров, в рядовом, так сказать, звене, союзников, мягко говоря, недолюбливали. В ротах рассказывали о ненужных, садистски изощренных изуверствах, которые творили союзники с мирным населением. Один из таких рассказов Отто слышал из уст дивизионного сапера, пионера, как он сам себя называл. Ему довелось участвовать в подготовке так называемой «мертвой партизанской зоны». Это происходило в мае в Белоруссии, под Гомелем. Для расквартировки части в районе из нескольких деревень выбиралась одна. Первое требование – она должна быть расположена на как можно более открытой местности. Вокруг закладывалось несколько минных полей. Для большей надежности – все окрестные лесополосы и посадки вырубались силами жителей окрестных деревень, а потом уничтожались и сами окрестные деревни. Так вокруг опорного пункта формировалась мертвая зона, чтобы у партизан не было возможности подобраться к частям неожиданно. Зачисткой мертвой зоны и занимались подразделения Восточного легиона на пару с добровольцами из местных. Инструкции не предписывались строго, что делать с жителями выгоревших дотла домов. Теоретически, они могли перебраться к родственникам, проживавшим в сохраненных деревнях. Но родственники отыскивались не у всех. К тому же возрастала угроза того, что местные попросту уйдут в лес, пополнив ряды партизан. Большей частью жители деревень зачищали вместе с их жильем. Командование закрывало глаза на то, что творили союзники. Они пользовались своей безнаказанностью вовсю. «Ведь и убить-то можно по-разному», — добавлял сапер, кивая головой в сторону проходящего мимо легионера. «Эти зверствовали по полной. Обязательно перенасилуют всех женского пола, от девочек до старух. Не брезговали. И так, чтобы мужчины видели. А потом огнестрельным почти не пользовались, как и мясники ножами своими. По локоть руки в кровище у каждого, когда из деревни зачищенной уходили. Хотя деревней назвать это место уже было, язык не поворачивался. Пепелище, головешки, дым. И ни одной живой души. Собак-то сразу, как вошли в деревню, истребили. Только вороны где-то над головой каркают. Из-за этого между равноправными союзниками и пятисотыми даже произошло несколько стычек. Штрафники находились в расположении дивизии всего несколько часов. Но фельдфебель Барновиц на пару с Хайгрубером успел сцепиться с несколькими легионерами. Вскоре Отто и несколько десятков других парней из числа испытуемых с насупившимися рожами и намотанными на кулаки ремнями непримиримой стеной выросли напротив такой же многочисленной стены из числа легионеров Магометан. Побоище удалось избежать благодаря вмешательству командиров. К тому же пятисотый уже одной ногой был на марше. Поэтому разбирательство устраивать не стали. Оттого-то Отто и бросилось в глаза значки в виде кинжалов на кепках этих солдат. Тогда стоящие напротив с налитыми кровью глазами показались ему торговцами с восточного базара ради съемок какого-то дурацкого фильма, выряженными в солдатскую форму. И вот теперь они убивали друг друга всерьез, били, калечили и кромсали своих же союзников в непролазной трясине темноты. И Барновиц, и Хайгрубер уже погрузились в эту трясину навсегда. И артиллерия утюжила своих же, возвращала прах к праху, методично месила кровавое тесто из мяса, свинца и багровой земли. Десятки и сотни парней, испытуемых и равноправных союзников, приговорил железный закон в эту ночь. И Отто вдруг показалось, что приговорен и он, и эта кромешная мгла здесь навечно, и день не наступит уже никогда.